духовная жизнь в свете восточно-западной богословской антиномии – это нечто совершенно особое. Особое, потому что евангельское. Это духовная жизнь, которая описана и передана в Евангелии. Это жизнь самого Христа Спасителя. Это жизнь Его ближайших учеников. Это жизнь первых христиан первых веков, вплоть до третьего века, включительно до времен Иринея Леонского и людей, которые с собой принесли всю суть и весь смысл духовной жизни как таковой. Когда мы говорим об антиномии восточного и западного богословия, то мы не должны забывать, что мы здесь охватываем всю русскую традицию богословскую, и особенно школьного богословия, от середины XVII века и до нашего времени. Потому что и сейчас еще очень многие наши богословы фактически выражают собою не восточное, а западное богословие, что касается вопроса о первородном грехе. А духовная жизнь теснейшим образом связана именно с грехом, который человечество совершило в самом начале, то есть еще тогда, когда не было нашего времени, когда не было нашей истории, когда не было нашей географии, когда не было нашего Биг Бенга. И мир еще не летел в разные стороны, разлетаясь врозь друг от друга, летя в какую-то нам непостижимую бездность, которая охватывается черными дырами. Всего этого, конечно, наши предки не знали. Мы теперь об этом читаем в газетах и видим журнальные фотографии этих черных дыр, которые захватывают световые лучи. Мы видим, конечно, луч. Мы видим, как сияет шар светлый, летящий в эту бездну, которая является черной дырой. Итак, вот в свете такой антиномии, антиномии, которая охватывает собою не только Запад и Восток, но и Восток в самом себе. С одной стороны, наше русское теперешнее школьное богословие и Ближний Восток сегодняшний. Антиохийцев, сирийцев, сербов, болгар и греков, эллинов. Они представляют собой совсем другой богословский мир, чем наш сегодняшний русский. Мы сейчас на поводу у блаженного Августина. Они нет. Ближний Восток, Балканы, они нет. И поэтому, когда мы говорим об антиномии, то мы говорим не только об антиномии латинского и греческого богословия, но мы также говорим об антиномии православного Ближнего Востока, православного древнего богословия и православного современного школьного богословия в России. И не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, потому что это все еще там живо. Поэтому не будем смущаться этим нашим новым подходом к нашей духовной жизни с точки зрения вот этой антиномии, потому что она близка нам, хотим мы или не хотим. Она близка нам по жизни, по истории, по географии. Она близка, она здесь, она с нами. Но именно потому, что это антиномия, именно потому, что мы охватываем собою обе стороны богословской школы, как восточной, так и западной, как ближневосточной православной, так и русской православной нашего времени, начиная с XVII века, то поэтому действительно эта антиномия охватывает собой весь христианский мир. И потому не будем этого бояться. Наоборот, чем больше мы собою охватываем, тем лучше. И духовная жизнь должна базироваться именно на этом. То есть и на одном, и на другом. И на генетике, причем самой современной, самой научной, самой той, о которой говорят нам сегодняшние ученые, изучающие человеческую генетику, изучающие человеческую психологию и психику, и психиатрию. Они все могут нам в этом помочь. С другой стороны, мы обращаем наши глаза и наши сердца, и наши чувства, и наши мысли к древнему нашему богословию, каппадокийскому, святоотеческому, преподобному Симеону Новому Богослову, великим отцам и учителям, Максиму Исповеднику и многим другим, вплоть до нашего отца Иоанна Кронштадтского, который не слишком увяз в наше школьное богословие, ибо сохранил в своей замечательной книге «Моя жизнь во Христе» сохранил древнее православие в современном его издании. И если мы будем так подходить к нашей духовной жизни, если мы обратимся к преподобному Серафиму Саровскому, который вообще был далек от школы, но был полон духовной жизни и был абсолютно и полностью вкоренен в жизнь святоотеческую, то мы тогда увидим смысл и суть духовной жизни, которая сейчас перед нами вдруг расстилается, как белоснежный снежный ковер на солнечном уровне, на солнечном осиявании, хоть и зимы, но светлой. Почему зимы? Потому что мы находимся сейчас замороженные. Если сравнить нас с вами с теми людьми, о которых мы читаем в святоотеческих книгах, о которых мы говорим, когда изучаем историю Церкви, когда мы читаем таких наших историков, как Василия Васильевича Болотова или митрополита Московского Макария или Голубинского, то мы видим, то, что принадлежит нам, но часто ускользает из нашего внимания. Но обратимся теперь именно к сути и смыслу этой евангельской духовной жизни, которая охватывает собой все, охватывает собой и то, что мы унаследовали генетически, и то, что мы унаследовали от наших предков, начиная от Адама самого и кончая нашими собственными родителями, и то, что мы с вами принесли с собой из творения, из райской жизни, из райского нашего существование. Не буду говорить предсуществование, чтобы не наводить на себя некое сомнение в оригенизме. Нет никакого пред. Мы видели это уже. Нет. Там, где времени нашего с вами исторического тоже нет. Ибо там надвременность. Там то, что не является ни в какой мере закономерным с точки зрения наших земных условий и наших земных категорий времени и пространства. И что является особенно драгоценным в духовной жизни евангельской, это ощущение рая, Царства Небесного, Царства Божия, с чего и начинает свою проповедь Господь наш Иисус Христос. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приблизилось. Оно приблизилось тем, что мы с вами входим опять в то, в чем мы были сотворены. То, что было до греха. То, что было вне греха. То, что было во свете Божественной Пресвятой Троицы. Ибо и мы все, все человечество, весь человеческий род, как сказал не так давно блаженнейший патриарх Игнатий Антиохийский православным женщинам на встрече с ними, мы входим в то состояние, в котором был сотворенный во взрослом виде Адам, и сразу же, мгновенно включенный в общность всего человеческого рода. Эти слова, изумительные слова нашего современного ближневосточного патриарха, открывают собою всю красоту и всю глубину подлинного каппадокийского богословия, на котором изиждется духовная жизнь в полной мере. Евангельская жизнь, светлая жизнь, хорошая жизнь, жизнь, которая открывает нам тайны рая, тайны Царства Небесного, тайны Царства Божия, которое среди вас, говорит Христос Спаситель, внутри вас есть. То есть в наших сердцах, в наших чувствах, в наших душах, в нашем общении друг с другом, в нашем соборном единомыслии во свете Христовой любви. Вот он, рай. Этот рай с нами. И поэтому, когда божественная литургия совершается, то мы с вами возносимся в этот рай. И сколько бы мы ни повторяли эти изумительные слова святого Иоанна Златоуста в его молитве на достойно, сколько бы мы их ни повторяли, они всегда нам кажутся и оказываются новыми, вечно зелеными, вечно цветущими. Ты, Боже, сотворил нас из ничего. Ты, Боже, дал нам жизнь. От небытия в бытие. Когда же мы отпали, то ты нас восставил снова и возвел на небо, и царство твое даровал будущее. Вот здесь мы с вами переживаем ту духовную жизнь, которая была, есть и будет в раю. И мы в раю, и рай с нами здесь, на этой земле, на каждом божественном престоле, каждой божественной литургии. Вот он. Вот это и есть та сторона, которая принадлежит нам, Востоку. Да, свету с Востока. Да, ex oriente lumen. Да, вот именно это. Но, тем не менее, у нас есть с вами другое генетическое наследие. И это генетическое наследие, оно с нами, оно на нас тяготеет, оно лежит на нас, и нам надо в нашей духовной жизни сопоставлять одно и другое, соединять их вместе, так, чтобы мы с вами могли видеть действительно истинный путь ко Христу Спасителю. Что же означает духовная жизнь в той его стороне, которая относится к нашей генетике, так хорошо теперь изученной современным научным знанием? Мы видим здесь былые поколения. Мы видим здесь наших собственных родителей, которых мы с вами лично знали и знаем. Наших собственных дедов и бабушек наших. Мы знаем также и далеких предков, хотя не знаем их лично. Но мы несем их бремя на себе. И что же мы должны здесь делать? Мы должны молиться о том, чтобы Господь простил те грехи, которые тяготеют на нас в генетическом своем состоянии, которые мы унаследовали от наших предков. И мы должны не только молиться о том, чтобы Господь простил им эти грехи, но также берем на себя эти грехи так, как Христос, Спаситель, в своем сострадании взял на себя наши грехи, грехи всего человечества. Точно так же. Так же, раз мы произошли от этих былых поколений, мы унаследовали от них вот то или другое, то вот и будем нести это, и будем это воспринимать как свои собственные грехи, потому что мы являемся их отпрысками. Мы в себе несем это, и мы можем здесь сейчас искупать эти грехи былые, наших былых поколений. И если сами мы чувствуем, что мы грешим тем же самым, что мы видели в наших отцах и матерях, в наших бабушках и дедушках, или слышали об этом от былых поколений, то что же это значит, что мы берем на себя их грехи для того, чтобы хоть как-то, хоть в чем-то в себе самих это изгладить, это изменить, если возможно, то и просто преодолеть. В этом и заключается вся суть особого, изумительного, великого монашеского подвига, когда иноки берут на себя все, что они унаследовали, для того, чтобы на себе остановить этот ход истории, этот ход и поток грязи, который приходит из былых поколений. В этом и есть суть и задача монастырей. Они как бы являются тем источником новой жизни и новой силы, которая останавливает то, что принадлежит генетике, для того, чтобы восстать и восставить все. Но если даже мы не в состоянии изменить наш характер, а что такое характер по-гречески «характер», а что такое характер по-гречески, это рукопись. Какая это рукопись? Да, это рукопись, это страшная рукопись, это рукопись, которая запечатлена на гене, рукопись, которая запечатлена как программа наших действий, потому что мы унаследовали от наших предков. Вот что это. Если нам бывает трудно преодолеть этот наш характер, как мы это называем по-русски, в славянской передаче греческого слова, то нам просто надо совместно с нашими ушедшими уже из этого мира предками совместно каяться в этом и просить у Бога прощения за это унаследованное наше характерное для нас то или иное согрешение. Вот в чем заключается духовная жизнь той стороны, которое, если можно так сказать, принадлежит в основном больше Западу, чем Востоку, и больше науке, чем духовному озарению. Но это тогда преодолевается и действительно приводит нас ко спасению, когда мы умеем соединить это с нашим покаянием за наш личный грех, о котором мы уже говорили. Личный грех там, в раю. Потому что не все только было райское, не все только было светлое и радостное, и не все только такое, как мы сейчас переживаем так хорошо божественной литургии. Нет, там было распадение, там был распад, там был действительно страшный и жуткий надрыв, который привел нас и с нами, всю нашу Вселенную в Биг Бэнг, в большой взрыв. Взрыв Вселенной, которая разорвалась и летит. И это был наш грех, мой личный, мой, твой, его. Да, именно в этом и вся суть заключается в том, чтобы совместить одно с другим и покаяться. И тогда в нас расцветает удивительная жизнь. Жизнь личная в покаянии за мой грех райский. И общественная, соборная за грех всех былых поколений. И мои собственные, которые я сейчас передал своим детям и своим внукам и правнукам. И кому еще, может быть, это перейдет в будущих поколениях, вплоть до пришествия Господня на эту землю и окончательного суда над всеми. Вот смысл и суть духовной жизни, если мы смотрим на эту жизнь в свете и одного, и другого, и генетики, которую так хорошо изучает Запад, и нашего личного райского греха, который так хорошо изучает Восток. И Восток, и Запад соединяются в этом. И в русском нашем богословии это так и произошло исторически, соединилось одно с другим. Наши святые в основном сохранили восточный подход, такие как Серафим Саровский. А наши ученые и наши богословы, которые учили в наших академиях и семинариях, сохранили этот западный научный подход. И что же? Это тоже все та же антиномия. Не будем упрекать друг друга за это. Не будем наступать друг на друга за это. А наоборот, благословлять друг друга, что есть и одно, и другое. И что мы не теряем наши связи с нашими предками, но с другой стороны, что мы также даже и через их голову, если можно сказать, возвращаемся назад в рай и чувствуем свой райский грех во всей его глубине и полноте. И тогда в нас расцветает та духовная жизнь, которая преодолевает все и вся Христовой любовью, Христовым состраданием, Христовым крестом, крестом животворящим, который именно животворит Духом Святым для того, чтобы дать нам избавление, радость и счастье даже уже сейчас, в этой жизни. И эта жизнь для нас становится тогда раем. И этот рай такой глубокий, такой неизмерный, такой озаряющий нас о том, как пишет сам апостол Павел, когда говорит, что не знаю, был я в теле или вне тела, когда вознесен был до третьего неба. Мы с вами и сейчас можем быть на третьем небе и на седьмом небе, если только будем идти правильным путем в нашей духовной жизни, не боясь никаких парадоксов и никаких антиномий нашего рассудка. Ибо все преодолевает божественная, светлая, святая любовь Христова.